Итак, жизнь и труды блаженного Августина Иппонского. Хератония внесла в жизнь Августина такую очень серьезную перемену, не меньше, чем его обращение в христианство. Возведение в епископский сан стало таким водоразделом жизни Августина. Он занялся серьезной библейской экзегезой, особое внимание уделял посланиям апостола Павла. Много изучал пророка Исаия. Ему в свое время еще святой Амвросий рекомендовал читать пророка Исаия. В то время Августин не стал этого делать. Счел, что это писание пророка Исаия слишком невразумительное. Но сейчас он заново для себя открыл пророка Исаия и стал писать на него комментарии. В 397 году он опубликовал свою исповедь. Книгу, которую я всем рекомендую, это совершенно действительно потрясающая книга. Это такой настоящий шедевр интроспективной автобиографии, которая выражена в очень сложной форме длинной молитвы. То есть это все его, это вся книга, это его молитва, обращенная к Богу. И во многих местах она смоделирована по образцу псалмов. И при этом эта автобиография помещается на широком фоне, чтобы стать одним из многих частных примеров того, как ищет человеческая душа, как она метется, прежде чем она упокоится в доме своего Творца. И история собственной жизни Августина подана очень таком элегантном и красивом языке. Но это не более чем, на самом деле, иллюстрация богословских принципов и богословских положений, потому что исповедь – это, конечно, прежде всего богословская книга. Первой пастырской проблемой, с которой блаженный Августин столкнулся, это был донатистский раскол. И мы про донатизм говорили. А город, в котором он служил, Гиппон, так же, как, собственно, и вся африканская церковь, раздиралась между двумя враждующими общинами – донатистской и кафолической. Каждая из сторон помнила все злоупотребления другой стороны. То есть всю каждую каплю зла, которая ей с другой стороны причинялась, все это там записывалось, фиксировалось и вспоминалось потом десятилетиями и десятилетиями позже. Все помнилось, как будто это вчера случилось. Но при этом и кафолики, и донатисты, они читали одну и ту же самую Библию, исповедовали ту же самую веру. И, собственно, донатистские церкви можно было отличить от кафолических, разве что потому, что у них белились стены внутри. Они выступали против обычая, который тогда уже распространялся, расписывать стены храмов библейскими сценами. Донатисты также придавали особое внимание, особое значение почитанию своих мучеников. И кафоликов обвиняли, что они мученикам не подают подобающих почестей. Похоже, что как будто все общество действительно там было разделено пополам, что к донатистским общинам принадлежало не меньшее количество представителей образованных классов, как и в кафолической. Но, наверное, может быть, похоже было, скажем, там, на наш старообрядческий раскол. То есть никаким, во всяком случае, экономическим или социальным причинам вот такую вот живучесть раскола нельзя было свести. В каждой из групп интеллигенты ощущали такую неловкость из-за слишком рьяных действий своих менее образованных единоверцев. Донатисты выступали, когда на их стороне появлялись бродячие берберские банды, которые начинали крушить фаллические храмы. А кафолики, когда власти начинали принимать жесткие меры по подавлению донатистского раскола. Но каждая из общин при этом утверждала, что только она является истинной церковью, истинным телом Христовым, единственным ковчегом спасения, вне которого спастись невозможно. Единственной матерью, то есть помним Киприан Карфагенский, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Каждая из общин говорила, что вот как раз вот наша церковь есть, это самая мать, и Бог нам отец, а вам, а у вас нет. То есть эта аргументация была та же самая. То есть, в общем, донатисты были своего рода такими фундаменталистами-киприановцами. То есть их главным учителем был преподобный Киприан Карфагенский, но они скорее, так сказать, следовали букве, но не духу его писаний. Они полностью отвергали деятельность всех таинств, кроме своих собственных. Кафолики, которые переходили в донатизм, подвергались повторному крещению. Ну, то есть для донатистов единственного. Донатисты считали, что как бы вся проблема с другой церковью была, когда она приняла епископство Цицилиана. А Цицилиан был рукоположен тремя епископами, один из которых сдал книги полиции, значит, он утратил сан, значит, соответственно, уже все было, рукоположение было незаконным, и, соответственно, вся их иерархия незаконная, и, соответственно, не церковь, их таинство не таинство, и так далее. А кафолики, наоборот, почитали Цицилиана как великого святого, одного из толпов их церкви. Ответ кафоликов донатистам состоял не только в утверждении обвинений, которые они выдвигали против Хератония и их епископов. Они, в принципе, отвергали мнение сектантов, что церковь является такой избранной общиной безгрешных людей, особо избранных. Они утверждали, что церковь скорее похожа на Ноев ковчег, в которой есть все твари, и чистые, и нечистые. Или на поле, в котором соседствуют пшеница и плевелы до страшного суда, когда сам Господь выберет своих. Во-вторых, они отмечали, что поскольку донатисты находятся вне общения со Вселенской Церковью, вне общения с Иерусалимом, с Римом и с другими апостольскими церквами, они не могут себя называть кафолической церковью, потому что они не всеобщие, не вселенская. В-третьих, обе стороны по-разному таинство принимали. Донатисты говорили, что действенность таинств зависит от нравственной безупречности их совершителя. Если совершитель был немножко менее чем совершенен, то, соответственно, благодать от него отходила. Если он грешник, значит, он автоматически отпадает от церкви. В церкви нет места грешникам, а если он вне церкви, то вне церкви таинств не может быть. Сам святой Киприан про это говорил, что вне церкви нет таинств, удовлетворенно добавляли донатисты. Видите? Ну, на это кафолики отвечали, что на самом деле преподобный Киприан, священномученик Киприан, никогда не говорил о зависимости таинств от нравственной безупречности их совершителя. То есть этого у него просто нет. И более того, они подчеркивали, что еще на Арльском соборе в 314 году африканские все христиане приняли специальное решение собора, что таинство принадлежит не служению, а самому Христу. Поэтому их действенность зависит от исполнения наказа Христа крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть в этом смысле действенность таинств никак не может быть подвержена нравственным качествам их совершителя. Августин попытался примирить взгляд Рима, который он хорошо знал, о том, что все-таки крещение донатистов действенно, и взгляд священномученика Киприана Карфагенского, который говорил, что вне церкви не может быть действенных таинств. И он создал такое объяснение, что крещение в раскольничьей общине давало человеку благодать лишь такой в потенции. Это возможность благодати. Если он присоединялся к церкви, то тогда эта благодать актуализировалась через его присоединение к церкви. Если нет, то, соответственно, тогда он как бы оставался вне крещения. Действия священника, совершающего таинство, утверждал блаженный Августин, принадлежат Богу, наложившего на священника в момент рукоположения определенную печать. Следовательно, рукоположение не связано с нравственными достоинствами кандидата в священство. Действенность таинств не зависит от умонастроения совершителя. Когда Августин стал епископом Гиппонским, то расколу было уже 85 лет. И, в общем, донатисты и кафолики научились более-менее, так сказать, соседствовать без, конечно, особой любви, но все-таки, так сказать, и, в общем, был какой-то такой негласный договор, что они так активным прозелитизмом ни те, ни другие не занимаются. Но Августин, как действительно пастырь, и пастырь такой по призванию, он с такой ситуацией не мог смириться. И он организовал целый ряд соборов под председательством митрополита Карфагенского, чтобы все кафолические епископы выработали общую позицию по отношению к донатизму и чтобы выступить против донатизма единым фронтом. В это время в правительственных кругах возобладало мнение, что донатистов нужно обращать при помощи силы, при помощи силовых методов. Но это нужно понять, что просто политический мир поздней античной империи, он не знал наших, так сказать, демократических принципов. Он был весьма от них далек. Люди не могли себе представить, что, скажем, человек может выбирать себе занятия по собственному вкусу. То есть это в государстве личная свобода мало что значила. Законы, наоборот, были все направлены на то, чтобы предотвратить личную мобильность, чтобы закрепить за сыновьями профессии их отцов. Это, собственно, было нормально, естественно, это продолжалось еще там до средние века было. То же самое. В обществе действовала тайная полиция, пытки и публичные казни применялись. Еще, собственно, это опять пройдет много времени, прежде чем влияние христианства на общество это изменит. И если все это в политической жизни было нормой, то большинство людей не видело ничего плохого, если силовые методы будут применять против диссидентов, которые подвергают угрозе единства общества и, соответственно, его благосостояния. Ну, во всяком случае, если на них наложат некие финансовые и гражданские ограничения, ну, нормально, чтобы общество от них обеспокоить. Вначале Августин категорически выступал против применения силовых методов к еретикам. Но это он делал не из соображений, которые мы сейчас бы назвали гуманными, а из того, что он говорил, что если применять силовые методы, то тогда люди начнут обращаться не по неискренним мотивам. Это будет не настоящее обращение, что мы тогда с этим будем делать. Но впоследствии его убедили, он сам убедился, что силовые методы помогают, но он, правда, нужно справедливости ради сказать, всегда выступал против казней еретиков и говорил только о необходимости некого такого ограничения, то есть финансовые штрафы и ограничения их в правах. Но споры между двумя сторонами, в общем-то, проходили не на таком глубоком уровне, каким они хотелось бы, о каком думал Августин. То есть чаще всего они сводились с бесконечным повторением уже, собственно, давно известных двум сторонам версий происхождения раскола. И в мае, в июне 411 года в Карфагене, например, состоялась такая громадная конференция под председательством императорского полномочного. Было сказано, что сейчас вот еретикам дается последний шанс высказать свою позицию и публично их защитить. И стенограммы этой конференции сохранились. Но споры, собственно, не отличались глубиной. Вот так вот, в жаре африканского дня, знойного африканского дня, в пыли, обе стороны, стоя там до хрипоты, орали друг на друга и доказывали друг другу, что на самом деле случилось или могло случиться во время их прапрапрадедов. Стоя, потому что донатисты не хотели садиться в присутствии еретиков. И поэтому вот так это, собственно, происходило, ни к чему не привело, и правительство убедилось, что продолжать диалог не имело никакого смысла. В январе 412 года император Гонорий официально запретил донатизм, и члены секты должны были платить штрафы. Размер штрафов определялся их социальным положением. Духовенство было сослано, собственность конфискована. Берберы-донатисты в ответ на это устроили целый ряд кровавых набегов на кафолические церкви. Августин признал, что проблема неискренних обращений, которую он так боялся, оказалась не такой серьезной, как он ее представлял себе раньше. Ну, буквально через несколько лет раскол, который до такой степени раздирал африканскую церковь, оказался уже практически неактуальным ввиду начала варварских вторжений. В 407 году германское племя вандалов, которые исповедовали арианство, прорвалось в Галлию. А в 409 году они уже заполонили Испанию. А в 429, через 20 лет после этого, они форсировали Гибралтарский пролив и вошли в Африку. Вандалы жгли и крушили все на своем пути, не отличая, где кафолики, а где донатисты. Отсюда, собственно, и появился такой переносный смысл названия этого германского племени – вандалы. Последние письма блаженного Августина касались проблемы, могут ли клирики покидать родные места вместе с беженцами. И в Галлии, в Испании многие епископы стали организаторами сопротивления против наступающих варваров. Другие епископы бежали вместе со своими прихожанами от варварского огня и меча. Вот что делать африканским клирикам? Какую линию поведения им избрать? То есть, с одной стороны, Августин не хотел своих клириков отдавать на заклание варварам. С другой стороны, кто-то должен был оставаться, чтобы хотя бы причастить людей перед тем, как варвары их всех поубивают. И он предложил части клириков остаться, но чтобы избежать осложнений, решить жребием, кому уезжать, а кому оставаться. Сам блаженный Августин остался в своем родном городе, который осаждали варвары, и скончался 28 августа 430 года, еще до того, как варвары прорвали оборону. Донатизм, хотя и сильно ослабленный варварскими вторжениями и гонениями, он все-таки выжил и досуществовал до VI века, когда Африка была отвоевана императором Юстинианом. В Нумидии он продолжал быть достаточно сильным, так что еще даже в 590 году вызывал беспокойство папы Григория Великого, который выговаривал местным властям за то, что они не слишком активно применяют антидонатистские законы. Но еще век спустя и донатисты, и кафолики оказались под властью ислама. Церковь была настолько ослаблена, что, как мы уже говорили, в результате исламского завоевания в конечном итоге ослабленная расколом церковь не выжила, несмотря на такую столь богатую и столь славную историю карфагенской церкви. Кафолические общины просуществовали до XII века в Африке. Донатисты навсегда исчезли со страниц истории. сразу же после мусульманского вторжения. Больше о них не было слышно. Фактическое завершение донатистских споров в 411 году направило энергию блаженного Августина в другую сторону. Он мечтал написать богословскую работу о Святой Троице, который занимался урывками с 399 года, но появились другие неотложные дела. В 410 году весь западный мир, который был еще по-прежнему в шоке от варварских погромов в Галлии и Испании, пережил гораздо более тяжелое потрясение, когда готы во главе с Аларихом захватили и разграбили Рим впервые. То есть впервые вечный город пал, и его захватили варвары. Никогда такого не было. Толпы беженцев переселялись в Африку и на греческий восток. И, соответственно, стал острый вопрос о божественном провидении. Почему святые Петр и Павел не смогли свой город уберечь? Язычники, конечно, утверждали, что вот что, мы уж про это говорили. Видите, отказались от старых богов, старые боги Рим охраняли, а вот приняли нового христианского бога. Ну и вот и где он был, когда, видите, город-то захвачен. По совету Августина, его друг, испанский священник Оросий, который после вандальских вторжений переехал в Африку, ответил язычникам своей такой краткой всемирной истории, в которой он показывал, что дохристианская история изобиловала катастрофами гораздо более страшными, чем то, что произошло, чем любые варварские нападения. И вообще варварские нападения были, писал Оросий, заслуженной Божьей карой, потому что язычники отказывались принять христианство, вот за это, собственно, они и пострадали. Но сам епископ Гиппонский, сам Августин с 413 по 427 год был занят написанием громадного труда многотомного, такой апологии христианства. Так вот родилось его главное сочинение, которое называется «О граде Божьем». Вот. «О граде Божьем» Августина имело просто громадное влияние на западное богословие. В этой книге Августин рассматривает церковь как истинный вечный град, который существует для Царства Божия и не подвластен подъемам и падениям империи и цивилизаций. Даже христианский Рим не был спасен от хаоса и разрушения, которые принесли туда варвары. И Августин, конечно, интересы Царства Божия и Римской империи никогда не уравнивал. Ну, то есть, конечно, правительство играло определенную положительную роль, потому что оно предохраняло от анархии и беспорядка, но даже варвары, которые напали на империю, они тоже изначально не были предопределенными врагами града Божия. Перед церковью теперь новая задача стояла – обратить вот этих вот варваров ко Христу. В самом даже названии «О граде Божием» содержится скрытая полемика с Платоновской республикой. И, собственно, книга действительно энциклопедическая, в котором Августин пишет обо всем. Он пишет о том, что подлинная цель человека находится за пределами этого земного мира. Никакое, даже самое совершенное государство, о котором мечтал Платон, не может предоставить ему безопасность от внешних нападений и внутренних нестроений. Церковь на земле, даже церковь на земле, и тут не полностью идентична с градом Божиим. И в ней могут быть волки, и вне нее могут быть овцы. Но церковь, она существует для града Божия. И только сам Бог знает своих избранных. Так что смысл истории не в некой такой хронологии внешних событий, но в скрытой от глаз драме греха и искупления. Августин очень пессимистически относился к человеческой природе. Все человечество, по его мнению, является такой массой дамната, то есть массой осужденных, и лишь очень немногие предназначены Богом для спасения. То есть таким образом блаженный Августин проповедовал предопределение. То есть праведники будут спасены, но они заранее предназначены к этому спасению. Без благодати ничего невозможно. А человеческая воля настолько поражена грехом, что она не может способствовать собственному спасению. Она может, собственно, быть побуждаться к спасению, если Господь ей даст благодать. Но это выбор Бога. Кому давать благодать, кому нет. И по справедливости, собственно, все человечество должно идти в ад. Вариантов тут нет. Поэтому нет смысла упрекать Бога в несправедливости. Потому что по справедливости мы все осуждены. Но у Бога есть его предвидение, и только он один знает, кого избрать по ему только ведомым божественным причинам. Вот по своему милосердию он некое меньшинство для рая отбирает и заранее предопределяет ко спасению. И это предопределение, оно предшествует любым людским заслугам. Наоборот, заслуги появляются уже потом, когда Господь, собственно, побуждает человека к спасению. жаловаться нам нечего, потому что все равно мы все виновны в первородном грехе Адама и по справедливости заслуживаем осуждения. Ну и понятно, что при таком пессимистическом взгляде на человека учение о предопределении совершенно необходимо. Потому что если человек настолько испорчен, что он даже воли не имеет для делания добра, то лишь божественная благодать может это за него сотворить. Но благодать дается только тем, кого сам Господь избрал в своем предопределении. И цель Бога – это вот этих избранников довести до своего царства. Следовательно, те люди, которых мы видим, которых мы определяем как святых, и которые могут претерпевать до конца, это вот наличие такого дара Божия, который, опять же, не зависит от заслуг человеческих. И вот это вот именно учение, оно вызвало возражение самого такого известного богословского противника Августина. Его звали Пелагием, и он был британским монахом, первым известным нам британским богословом. Около 411 года Пелагий как раз посетил Африку и город Гиппон. Он из Рима направлялся в Палестину, был беженцем и заехал в Гиппон, чтобы познакомиться с его прославленным епископом. Но Августина тогда не было на месте, он был в отъезде. И в конце концов Пелагий обосновался в Палестине, где, в отличие от блаженного Иеронима, установил самые сердечные отношения с местными христианами и был очень любим и уважаем за свой такой аскетический образ жизни. Но вместе с тем Пелагий был очень строгий руководитель, он такого строгого образа жизни требовал от всех своих учеников и последователей. Все они должны были жить в согласии с заповедями Божьими, изучать Писание, раздавать свое имущество и стремиться к святости. Пелагия очень его печалили такие развращенные нравы высшего общества, которое весьма легкомысленно относилось к евангельским призывам. Вот такое вот манихейское пессимистическое воззрение на человеческую природу, которое также разделял и Августин, Пелагию очень, так сказать, вызывало очень глубокие его возражения и такое глубокое неприятие. Ему казалось, что оно, вот это вот манихейское воззрение, проникает в церковь, и он начал с ним бороться. Пелагий написал свои толкования на послание апостола Павла, где утверждал, что грех Адама не передается через репродуктивный процесс, и что мы грешим добровольно, мы лишь подражаем падению Адама, поскольку мы развращены нашим окружением и последовательными ошибками, которые ослабляют нашу волю. Пытаясь более четко выразить свою мысль, Пелагий договорился до отрицания наследственности первородного греха. И утверждал, что смерть – это природное свойство человека, и что грех Адама ничего в природе человека не изменил, и что человек может спастись и без помощи Божией. Но, во всяком случае, мы не знаем, насколько Пелагий сам это говорил, насколько это ему не приписывалось, но, очевидно, определенная тенденция к этому у него была. Благодать, вот в этой системе взглядов говорилось, благодать нужна только как указание пути. Человечество – естество нейтральное, ему, собственно, не присуще ни добро, ни зло. Грех коренится лишь в нашей собственной воле. Новорожденные младенцы не являются носителями зла и греха. Их можно назвать греховными лишь в потенции. Когда они вырастут, они, собственно, начнут грешить. Отсюда легко было сделать вывод, что младенцы не нуждаются в крещении. Но справедливости ради нужно сказать, что сам Пелагий никогда этого не говорил. Когда его спрашивали об этом, он отрицал, что он так считает. Наоборот, он отвечал словами Христа, что никто, не рожденный свыше, то есть не крещенный, не может войти в Царство Божие. И он говорил, что это к младенцам в равной степени относится. Но, с другой стороны, говорил он все-таки, было бы абсурдным предположить, что милосердный Господь может приговорить невинных младенцев к аду. Наверное, есть еще какое-то третье место, помимо рая и ада, куда младенцы попадают. Ну, в общем-то, парадоксальным образом, но римо-католическая мысль приняла эту идею и о том, что младенцы попадают, некрещенные младенцы попадают в лимбо, и, собственно, они придерживались этой точки зрения до буквально месяца назад, когда эта точка зрения была римо-католиками отменена. Блаженный Августин отвечал Пелагию, что от плоти рождается плоть. Причина этого – похоть, в которой мы все повинны. Половые отношения, говорил Августин, это в принципе грех, который лишь отчасти может быть смягчен целью зачатия ребенка в законном браке. То есть это, так сказать, как бы малый грех, позволительный грех, если это в законном браке и ради рождения ребенка, но тем не менее грех. И через него, соответственно, передается ответственность за первородный грех. Но вот этот вот ответ, соответственно, на самом деле отсюда вытекает как раз более позднее римо-католическое учение о непорочном зачатии безгрешной Девы Марии. поскольку как она может быть непорочной, если она, опять же, наследствует через грех своих родителей первородный грех Адама? Если она виновна в первородном грехе Адама, то, соответственно, тогда она не может, и, соответственно, она греховна, она не может принять в себя Слово Божие, не может стать Матерью Божией. То есть таким образом получается логическая ловушка. И поэтому римо-католические богословы позже уже, исходя из этой данности, которую они не в силах были как-то опровергнуть, они придумали особую теорию, что благодать Христова неким задним числом дается Деве Марии во время зачатия ее родителями, что это вот как бы таким время отматывается назад, и она амнистируется заслугами Христа, которых еще не произошло. И таким образом ее зачатие делается непорочным, и она рождается непорочной, и, соответственно, она может принять в себя Слово. Очень какая-то такая странная юридическая теория для нас. К тому же, в общем, что, опять же, мы в конечном итоге, то есть помимо странности юридизма, мы приходим к реальности воплощения Христа. Если Дева Мария таким коренным образом отличалась от других людей, то, соответственно, тогда насколько истинным было человечество Христа. Это, конечно, серьезная проблема. Вначале Августин написал очень вежливые письма Пелагию с опровержением его теории, но постепенно полемика накалялась. Но тут еще, конечно, блаженный Иероним добавил, которого включился в эту полемику, и именно тогда он обозвал Пелагия жирным псом, чьё брюхо набито шотландской овсянкой. Нужно сказать, что осуждение Пелагия далось большим трудом, и Августину пришлось использовать весь свой громадный авторитет для того, чтобы его продавить, потому что в Палестине Пелагия очень уважали, собрали целый собор, который оправдал Пелагия. А Августин настаивал на то, что Пелагия нужно осудить. Собрался новый собор в Лиде, на котором Пелагий, проясняя свою позицию, пошел на значительные уступки, и он был вновь оправдан. Однако Августин изучил внимательно стенограммы этого собора, нашел покаяние Пелагия неискренним и собрал свой собор в Карфагене, на котором пелагианство было осуждено. Тогда Пелагий направил апелляцию в Рим к папе Зосиме. Они все были западные люди, поэтому направляли апелляцию в Рим. Но папа Зосима под впечатлением от глубоких, от таких высоких нравственных стандартов пелагиан, их уважение к апостольскому престолу, написал африканцам, что те, наверное, все-таки неправильно понимают то, чему учит Пелагий, и что он все это изучил, и видят, что Пелагий вполне православен. Африка буквально взорвалась под влиянием Августина. Папа испугался такой реакции и заколебался в своем решении. А Августин, используя свое влияние при императорском дворе в Равенне, который был тогда в Равенне уже, он добился публикации в 418 году императорского эдикта об изгнании из Рима пелагиан, как представляющих угрозу общественному спокойствию. Под таким давлением папа сдался и издал указ, осуждающий пелагиан. В конечном итоге пелагианство также было осуждено еще и на Третьем Вселенском соборе. Но вот и крайние утверждения блаженного Августина также они вызвали серьезную богословскую реакцию на Западе, в первую очередь преподобным Иоанном Кассианом Марсельским. Он больше спорил даже не с самим Августином, а с его учеником Проспером Аквитанским. Про святого Иоанна Кассиана уже говорили. Он в 410 году, прибыв с Востока, поселился в Марселе, основал там монастырь святого Виктора. Рядом вскоре возник на острове Лерин, вскоре возник тоже монастырь под влиянием святого Иоанна Кассиана. И игумен его Викентий Леринский вместе с святым Иоанном Кассианом выступили в защиту православного учения, и ссылаясь они как раз на восточную традицию. В отношении первородного греха марсельские монахи учили, что человек создан по образу и подобию Божию, и что природа его предрасположена к добру, но грех ее затемнил. И как раз это противоречило учению блаженного Августина, который учил, что благодать дается вне человеческой природы, и как раз была отнята при грехопадению. То есть были две крайние точки зрения. То есть по свидетельству противников, Пелагий утверждал, что человек духовно здоров, поэтому не нуждается ни в благодати, ни в таинствах. Опять же, я подчеркиваю, так говорили противники Пелагия. На самом деле его позиция была гораздо более мягкой. Но, во всяком случае, это вот та точка зрения абсолютно там неверная, против которой спорил Августин. Но Августин, с своей стороны, учил, что человек мертв вследствие греха и может спастись только благодатью, а воля не играет в спасении никакой роли. По православному учению святого Иоанна Кассиана, иллиринских монахов, благодать необходима не только как призыв, но и как постоянная помощь. Но человек должен сам участвовать в борьбе с грехом со своей волей. То есть они проповедовали и учили синергии, сотрудничестве воли человека и с Богом, православной точке зрения на это. Но ни преподобный Иоанн Кассиан, ни Викентий Лиринский не могли ни по своему авторитету, ни по влиянию, ни по популярности, ни по силе аргументации, они даже близко не могли подойти к Августину. И в конце концов, стараниями Проспера Аквитанского, ученика Августина, они были осуждены как полупелагиане. Хотя, на самом деле, их лучше назвать полуавгустианами. Итак, глубокий пессимизм блаженного Августина по отношению природы и воли человека выражался в его идеях, что далеко не каждый человек может спастись, и что вне церкви и сообщаемых ей таинств никакого спасения по определению быть не может. И вот это вот учение Августина о благодати и природе человека оказало исключительное влияние, как мы уже говорили, на римо-католическое богословие, а его учение о предопределении было в XVI веке воспринято Кальвином и Цвингли. Тринитарное учение блаженного Августина, оно исходит из лучших традиций западного богословия, исходит из единства Бога. Для японского епископа ипостаси является неким выражением сущности. Следовательно, различия ипостаси лишь относительные. То есть, если отец и сын одно, то дух, которого Августин рассматривает как дар, имеет источником сына в той же степени, что и отца. Ну и такой подход неизбежно приводит к признанию некой второстепенности духа по отношению к отцу и сыну и в свое время послужит удобным оправданием для филиоквы, вот этой римо-католической вставки, в том, что дух исходит от отца и от сына. Филиоквы, значит, и от сына. Можно подвести итог нашему разговору о блаженном Августине цитатой из отца Иоанна Мейндорфа. Отец Иоанн Мейндорф пишет: «Как уже отвечалось, богословие Августина исходит из интуитивного философского утверждения, что Бог един. Все суждения о Святой Троице строятся на основе этого утверждения. Этот подход имел очень серьезные последствия для западного богословия. На общедоступном уровне реальность Святой Троицы быстро утратила смысл и превратилась в нечто вроде никому не нужного философского довеска. Многие современные западные христиане верят в Бога Отца, в Христа, а о Троице не имеют ни малейшего представления. Это происходит не из-за интеллектуального безразличия, а от деистического понимания Бога как философски единой сущности». Пожалуй, в конечном счете эти различия между восточным и западным подходом к Святой Троице имеют большее значение, чем вопрос о филиокве как таковой. Проблема подробно обсуждается Владимиром Николаевичем Лоским в терминах различия между духом восточного и западного христианства. На Востоке, по мнению Лоского, царствует первенство духа, которое выражается, например, в Евхаристии как эпиклеза, свобода, мистицизм. На Западе дух находится в подчиненном положении. Отсюда иная церковная иерархия, другое понимание таинств, боязнь мистицизма. А Лоский настолько увлекался этой идеей, что даже настаивал, что западные взгляды на Духа Святого имеют прямое отношение к возникновению папства. Вот так пишет отец Иоанн Мейндорф. Ну, нужно еще добавить, что, конечно, блаженный Августин был замечательным епископом, видным церковным деятелем Африки, незаменимым участником ее соборов. Громадная популярность его еще при жизни позволила ему внести большой вклад в законодательную деятельность Африканской церкви. И интересны его письма, где он резко протестовал против вмешательства Рима в дела Африканской церкви. Ну и, собственно, мы говорили, что блаженный Августин скончался 28 августа 430 года во время осады его родного города Иппона армией вандалов. Римская империя в Африке умерла вместе с ним. Да.
Августин ни в чем до конца жизни не менял свое мнение о предопределении?
Ну, в конце жизни он говорил, он несколько его смягчал, но, в принципе, оно осталось таким же, потому что неизбежно вытекает из его взглядов. Он понимал, что что-то тут как-то немножко не то, но ум был логический, а коль скоро, так сказать, все-таки вот логика была для него главным. И выйти из этой ловушки, которую он сам для себя построил, он так и не смог.
И еще вот на Западе к нему очень хорошо относились и считались с любыми его словами. А на Востоке полностью принимали его мнение?
На Востоке его практически не знали. Он писал по латыни, а на Востоке к тому времени уже, собственно, мало кто знал латыни, чем дальше, тем меньше его знали. То есть знали, что на Западе есть великий учитель церкви Августин, и, ну, так сказать, вот считали, коль скоро там, его там считают великим учителем, да, то есть, наверное, он такое есть, но очень мало кто его читал. Поэтому, собственно, вот единственный, кто с ним спорил, если можно сказать, из восточных, это вот Иоанн Кассиан или иллиринские монахи. Потому что они писали по латыни, это было в латинском мире. Но, так сказать, происхождение у них было восточное, в всяком случае. Они знали восточную традицию. Но, к сожалению, как раз вот эта вот разница, языковая разница, он не знал греческого, не писал по-гречески, а на Востоке не знали латыни, не писали по латыни. Поэтому, в общем, все его, так сказать, ошибки не получили достойного ответа у тех людей, которые могли бы дать ответ на них.
Вопрос в связи с учением блаженного Августина о предопределении, о том, что небольшая часть людей предопределена к спасению, остальная часть к погибели, ну или к аду. Возникает такой вопрос, было ли сформулировано церковью мнение о свободе воли человека впоследствии как ответ на эти взгляды блаженного Августина и о том, что Иисус Христос своей крестной смертью искупил первородный грех Адама, и в соответствии с этим он не имеет распространения на человеческую природу.
В церкви было сформулировано учение о свободе воли человека, но не как ответ на Августина, а просто оно было сформулировано само по себе во время эпохи Вселенских соборов, в частности, когда мы будем говорить о учении святого Максима Исповедника, о двух волях человека, как раз это очень как раз глубокое проникновение в тайну человеческой воли. Ну, проблема, так сказать, вообще между западным и восточным богословием, что западное богословие очень легалистично и юридически. И там требуются, собственно, все юридические термины. Поэтому грех Адама рассматривается как вина Адама. То есть это юридическая ответственность Адама, и, соответственно, Бог приносит жертву своего сына, который несет наказание, юридическое наказание за грех, и таким образом божественная справедливость удовлетворена, и человек получает амнистию, прощение. На Востоке грех Адама никогда не рассматривался как такая юридическая ответственность. Грех Адама, просто он внес, мы не несем вины за грех Адама. Только Адам несет вину за собственный грех. Мы несем вину за собственные грехи. Другое дело, что грех Адама, он исказил мироздание и внес в мир такую реальность, как смерть, как тление, как смертность и так далее. То есть он заразил, что ли, он заразил мироздание болезнью, и мы рождаемся в этот мир. Мы рождаемся в мир с последствиями греха. И, соответственно, ну, вы понимаете, скажем, если родители там благо приобретают какую-нибудь наследственную болезнь, и ребенок уже рождается искаженный, но это не значит, что он несет ответственность за деяния своих родителей. Но он, это такова данность. Он рождается уже пораженный этой болезнью, которая ограничивает во многом его возможности. Но вот таким же образом, собственно, и мы рождаемся в мир, пораженный и искаженный грехопадением Адама. И главное, что Христос спасает нас от смерти. Смерть как разделение Бога и человека. То есть уже больше после Христа такого разделения больше не существует. Это такой восточный подход. И, соответственно, точно так же, как вот эта вот ответственность и вина за грех Адама, которая, начиная с Августина, считает, что передается через соединение родителей, и, соответственно, она передается детям, то во грехе родимой мать моя, что это вот грех абсолютный, который неизбежен, то есть он может быть больше, может быть меньше. Да, это извинительный грех в случае супружества ради продления рода, но тем не менее все равно грех и никуда не деться. То есть у нас этого, конечно, так не рассматривается, и супружеская жизнь, законная супружеская жизнь ни в коей мере не считается грехом. То есть да, она может быть греховной, потому что у нас мы поражены похотью, мы поражены другими страстями, но во всяком случае в церкви у нас празднуется зачатие Божьей Матери и зачатие Иоанна Крестителя как раз как в этом смысле идеальное зачатие, свободное от греховности. И, собственно, это вот во всех наших богослужебных текстах мы это видим. Поэтому это как бы в принципе достижимо для каждого человека.
Я хотела спросить про момент оглашения, что мать блаженного Августина в детстве, когда он родился, да, записала его в оглашенные, в надежде, что когда он подрастет, он крестится. Это была обычная такая практика? Да. Как вообще вот так этот институт был? Сейчас же детей сразу крестят маленьких.
Ну, тогда была обычная практика. Мы видим, что люди крестились, то есть, во всяком случае, распространенная практика, люди крестились по достижению какого-то сознательного возраста. Даже там отцы каппадокийцы крестились уже в таком достаточно взрослом возрасте. Но тут было несколько причин. Во-первых, на момент его рождения отец Августина был язычником, не был христианином, и тут требовалось, соответственно, воля отца. Но, во-вторых, было еще такое мнение, против него восставал как раз святой Иоанн Златоуст, который, правда, сам крестился тоже уже в сознательном возрасте. Он как раз он говорил о том, что нужно крестить детей раньше. А идея была в том, что там человека покрестит, а он потом там молодые годы, мало ли чем увлечется, начнет грешить, и таким образом вот как бы свое крещение он несколько осквернит. Поэтому лучше, чтобы он там в молодости прошел там через те стадии, которые ему нужно пройти, а крестился уже потом, уже, так сказать, когда он принимает твердое решение вести такую христианскую жизнь.
А то, что она записала его в оглашенные, это означало, что кто-то должен его все-таки в христианской вере воспитывать, как обычных?
Несомненно. Его воспитывали, и он, собственно, случилось именно по тому сценарию, что он начал распутную жизнь такую.
А это были как-то, как его крестные родители, или как вот вообще это все называлось? Какие-то катехизаторы?
Поначалу была его собственная мать, а дальше в храме. В храме, да, были, ну, так сказать, курсы по подготовке оглашенных.
Да. А людей в то время не смущала опасность, что человек мог умереть некрещенным еще в детстве или в юности?
Ну, об этом как раз говорит святой Иоанн Златоуст. Это, в частности, среди аргументов он приводит и этот аргумент. Да?
Да, еще такой вопрос. Можно провести параллель с обращением блаженного Августина в христианство и перелом в жизни Мартина Лютера, когда вот он после такого уединенного переживания приходит к первым шагам формулировки своих идей, связанным именно с таким вот божественным озарением свыше. Нельзя ли сказать, что вот как раз именно вот эти факторы послужили толчком к схожести их идей в плане предопределения?
Ну, во-первых, у Лютера не было предопределения, это у Кальвина и Цвингли. Но что касается влияния блаженного Августина на Лютера, вы не помните, какому ордену мономонашества принадлежал Лютер? Августинианцев. То есть он, несомненно, имел, так сказать, своего учителя, основателя своего ордена перед глазами, то есть тогда, когда он, собственно, вот, делал свои писания, поэтому невольно моделировал свою жизнь под него. Но предопределения у него нет.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.